20:06, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Обсуждаем сегодня главное событие этого дня, это, безусловно, теракт в Париже. У нас планировался некий круглый стол, но, к сожалению, Франц Клинцевич не смог доехать до нас. Но у нас в гостях Роман Силантьев, востоковед и религиовед. Роман Анатольевич, здравствуйте.
Да, приветствую вас.
Еще попозже вызвоним ветерана группы антитеррора «Альфа», но все-таки с вами начнем. Роман Анатольевич, ваша оценка вообще того, что произошло во Франции?
Ну, на мой взгляд, это предсказуемое развитие ситуации, той, которую мы наблюдали в начале года. То есть теракт Шарли Эбдо и атака на химзавод.
Это все взаимосвязано.
Да, уже тогда было понятно, насколько нервно французы реагируют на это. Вот это шествие миллионное террористам прекрасно подсказало, куда надо бить. Какая страна самая уязвимая, какая страна самая слабонервная в этом смысле. Так что вот этот митинг с этими табличками «Мы все Шарли» как раз, в общем-то, сделал практически неизбежным новый теракт во Франции.
Это был некий сигнал.
Да, и вообще террористам имеет смысл по логике бить в одно место и выводить из строя одну страну, не распыляясь.
Почему?
Так эффективней. Уже были случаи, как они добивались успеха. Вот так одним терактом удалось Испанию выбить из антитеррористической коалиции, которая в Ираке воевала.
Но выметит 2004 год, да, 2004...
Да. Ага. В принципе, из Франции это тоже вполне реально. Можно серьезно повлиять на политическую ситуацию, можно принудить ее к каким-то действиям выгодным. Ну, или просто взорвать там ситуацию.
Но бьют-то по слабым. Так, как случилось, что Франция, ну, фактически показывает свою слабость или слабость спецслужб?
Ну да, Франция оказалась самой слабой страной с точки зрения террористов. И по ней они, естественно, бьют. Следующей страной, например, может быть Германия или Бельгия. Мне сложно сказать, кого они выберут. Но пока Франция, мне кажется, это не последний теракт во Франции. Они будут и дальше атаковать на этом направлении, пока своего не добьются.
Это все-таки результат чего? Только лишь того, что Франция сравнительно недавно, если я не ошибаюсь, стала участвовать в коалиции в Сирии?
Ну, много может быть причин. Это и большое количество радикальных мусульман внутри Франции. Это колониальное прошлое, те преступления, которые французы совершали в отношении мусульман в том же Алжире. Это, конечно, и Шарли Эбдо дало неплохую наводку на ту страну, которые можно атаковать еще и в знак мести за мусульманские святыни. Вот это все по совокупности, возможно, и стало причиной, что выбрали Францию, а не Германию.
Копилось давно, получается, и планировалось, видимо, давно.
Ну, я полагаю, больше года все это планировалось. Теракты очень простые в исполнении, ничего сложного в них нет. То есть,
но точки выбирались, видимо, 7 одновременно.
Ну, всего 8 террористов. Мы же помним, как и в нашей истории банды из десятков людей атаковали и захватывали города небольшие. Те же теракты в Нью-Йорке можно вспомнить. Сложнейшие по исполнению.
Вы имеете в виду башни?
Да. В принципе, и подрывы военных кораблей, и подрывы домов, и тот же Норд-Ост. Это все теракты гораздо более сложные. Здесь, в общем-то, простейший теракт. То есть люди достали легкое стрелковое оружие, расстреляли всех окружающих, потом взорвались. Для этого не надо быть гением преступным.
Это Роман Силантьев у нас в гостях, востоковед и религиовед. И еще к нам присоединяется Игорь Шевчук. Он член Президиума Общероссийской общественной организации «Офицер России», ветеран группы антитеррора «Альфа». Игорь Константинович, мы вас приветствуем.
Добрый вечер.
Игорь Константинович, вот обсуждаем все-таки, почему Франция стала объектом, и говорит ли это о провале спецслужб? То есть били-то по слабому месту и знали, что это слабое место?
Ну, во-первых, почему Франция? Вопрос достаточно сложный. Может предполагать совершенно разные вещи. В коалиции Франции с сентября. Плюс в последнее время наблюдается тенденция к сближению, взаимному пониманию на фоне всей этой...
Ой, я прошу вас, Игорь Константинович, да? Я прошу прощения, зафиксируйтесь, а то звук залипает иногда.
Да-да, я
на месте. Да, хорошо. Да, пожалуйста.
Да, по поводу того, какую оценку можно выставлять спецслужбам, я не стал сейчас никаких оценок выставлять.
Почему?
Ну, прошляпили, конечно, они. То есть для того, чтобы организовать теракт, хоть как бы он и не сложный был технически, да, но работа спецслужбы, она направлена прежде всего на упреждение, это превентивная работа. То есть оперативная, агентурная работа, а то, что мы получили в виде совершенных терактов, это уже позор. Вот спецназ в данном случае выступает как пожарники. Они же уедут и работают по последствиям. Так вот, самая главная задача спецслужбы – не допустить подобного.
Но это было допущено.
К сожалению, да. Ну, по факту получается, что прошляпили.
А как долго, с вашей точки зрения, мог этот теракт готовиться? Вот наш Роман Силантьев, наш гость, говорит, что ну порядка года.
Да, вы знаете, сложно тут какие-то сроки называть. Да, все зависит от того, какими силами, какими средствами это организуется. Чей это замысел, какая спецслужба у нас здесь участвует и какая спецслужба противостоит. Мы же должны понимать, что это не кучка злодеев, которые собрались и решили сделать какую-то гадость своим людям. Это очень такая многоходовая, многоплановая операция, на самом деле, которая имеет последствия и делается обязательно для чего-то.
И с вашей точки зрения, каковы цели этой операции? Ну, напугать — это понятно.
Ну, в первую очередь, конечно же, напугать, да. А, к сожалению, сложно делать выводы, не имея достаточной информации. Терроризм, в принципе, на данный момент, он служит у нас только рычагом управления такой геополитикой, большой экономикой, на самом деле. То есть мы же понимаем, кто стоит за Исламским государством, где находится мозговой центр, чьи инструктора обучают боевиков. Вот. Мы понимаем, почему американцы не столь эффективны в своих бомбардировках Исламского государства и были шокированы, когда Россия вошла в Сирию и показала за одну неделю такой результат, который США за полгода не могли сделать. Поэтому здесь, как бы, если подумать, может прийти к очень неутешительным выводам.
Игорь Константинович, интересен вот какой момент. Насколько вероятно, что все-таки какая-то есть агентура, если я правильно выражаюсь, и какие-то люди, которые внедрены в ряды ИГ, ну, в плане разведчиков или еще кого-то? Есть такие, есть такая вероятность, что эти люди внутри работают?
Ну, конечно же, есть. Конечно, такая вероятность есть, причем здесь можно гадать сколько угодно, все равно не угадаешь, какие спецслужбы на какой уровень запускают своих агентов. Uh-huh. То есть это там взаимные интересы, взаимная озабоченность ситуации, как бы, поэтому говорить, что конкретная страна направила туда своих людей, они под прикрытием работают, ну, это будет немножко некорректно.
Ну, я понимаю вас, да. Скажите, еще здесь такой момент. Есть ли вероятность, что во Франции действительно дальше будут еще какие-то террористические акты случаться, ну, чтобы на страну продолжать давить, условно?
Для того, чтобы понять, стоит ли давить на страну, надо понять причину. К сожалению, причину мы сейчас с вами не понимаем. То есть будет примитивно рассуждать, что данная серия терактов была произведена просто с простой целью запугать население, да, страны. Это совершенно не так. И вот в том случае, если мы будем понимать, какими рычагами управляется эта ситуация, тогда уже будем понимать, как можно прогнозировать будущее. На мой взгляд, возможно, да, еще будут теракты и будет обострение вообще обстановки, вот этой террористической угрозы, она будет, ну, и по Европе, и, к сожалению, возможно, у нас будут нагнетать.
А можно ли говорить о том, что масштабная какая-то сеть работает внутри европейских стран, люди внедрены посредством, значит, притока беженцев и так далее, и их сложно действительно распознать?
Да, безусловно. Вот эта волна беженцев практически стихийная, да, то, что мы видели с вами в новостях, когда там штурмуются границы, там бои местного назначения происходят. Конечно же, обязательно с этой массой людей проникли и подготовленные боевики. Это 100%.
Да, спасибо, мы вас поняли. Спасибо большое. Игорь Шевчук, член Президиума Общероссийского общественной организации «Офицер России», ветеран группы антитеррора «Альфа», был с нами на связи. У нас в гостях Роман Силантьев, «Востоковед» и «Религиовед». 787-й говорит: «Англия всегда участвовала в операциях на Востоке. Основной поток мигрантов в Германию, теракты во Франции. Молодцы коллеги из разведок, партнеров. Немножко шарли для привлечения внимания, и у них пока все тихо». Но целый клубок. Люди пытаются разобраться, а кто же все-таки за этим стоит. И постоянно мы слышим на протяжении всего дня, что этот журнал в этом замешан. Но ведь...
Ну, мы можем гадать, кто за этим стоит. Обычно правда-то не придается огласке в таких случаях. В общем-то, вероятностей много. Не исключены, кстати, варианты какого-то стихийного терроризма. Тоже такое бывало и в той же Англии. Люди под воздействием игиловской пропаганды сами могут себе купить автоматы и взрывчатку сделать из рецептов по интернету. Нет в этом ничего сверхъестественного сложного. Всякое может быть. Если посмотреть, кому это выгодно, то тоже, в общем-то, разные стороны от этого выигрывают. Исламскому государству важно сейчас боевой дух поднять. Они поражения терпят в наземных операциях, их теснит сирийская армия. Наши, в общем-то, авиаудары их деморализовали. Поэтому, конечно, такой теракт их вдохновит определенным образом. Так что, в принципе, конечно, игиловцы от этого выиграли, да, теракт полностью своих целей добился.
Но театр военных действий, получается, если все связывается, он смещается. Чем больше поражений они терпят там, тем активнее они становятся в Европе.
Да, безусловно, они будут отыгрываться на свои поражения здесь. Угу. Та территория, которая ими захвачена, конечно, им нужна, но не настолько нужна, как мы думаем. Это не, если будет взята Ракка, это не будет соответствовать взятию Берлина. Халиф аль-Багдади там до последнего патрона в ней отстреливаться не будут. И просто рассосутся по другим странам и будут воевать там. К сожалению, это сетевое государство, оно сильно отличается от той же фашистской Германии или иных стран-агрессоров, к которым мы привыкли.
Какие методы борьбы с этим сетевым государством существуют? Нам же изначально говорили, как и в российском руководстве, так и представители западной коалиции, что нужно бомбить там, чтобы они не расползлись дальше.
Там, безусловно, бомбить можно, но их слишком много, чтобы их количество серьезно сократить этими авиаударами. Uh-huh. На его территории 8 миллионов человек проживает. Армия у них до 200 тысяч насчитывает.
А слабое место сетевого государства, оно какое? Можно ли его определить?
К сожалению, у них не так много слабых мест. Это болезнь нового типа. Уже само по себе название сетевое государство говорит о том, что у него как такового центра нет, уничтожение которого уничтожает это государство.
Ну, смерти они не боятся, это очевидно.
Да, большинство из них смерти не боятся, они спонсируются странами богатыми. И, в принципе, конечно, надо бомбить эти страны по-хорошему, а не Ракку и не эти города. Но начало их бомбардировок автоматически приведет к конфликту вооруженному с Америкой, например, или с Турцией. Поэтому, в общем-то, понятно, кого бомбить, но при этом понятно, что бомбить их нельзя.
Ну, отговариваться хотя бы. Вы имеете в виду страны залива?
Конечно.
Богатейшие страны, да, залива. Но сегодня, кстати, Саудовская Аравия сказала, что нужно искоренять терроризм.
Саудовская Аравия другим террористам помогает, не ИГИЛу. А вот Катар помогает ИГИЛу, и Турция помогает ИГИЛу. И можно, в общем-то, им вопрос задать очень в лоб. Что если у нас террористы не мусульмане, то являются ли мусульманами те, кто террористам помогает? Мусульманские ли это страны? Кто там же вообще живет? Почему мы к ним спокойно относимся? Просто, ну, в общем-то, проблема ИГИЛа в основном порождена двумя этими странами. Турция — союзник ИГИЛа. Через границу с Турцией идет, в общем-то, основное снабжение. Она нефть у них покупает. Всего-то навсего надо было границу закрыть.
Неужели многие... Турция такая влиятельная страна и такая сильная, на которую не могут повлиять, опять же, на нее, чтобы для начала закрыть границу?
Ну, как вы видите, не могут. Граница открыта. Более того, как я понимаю, даже нет возможности нанести удары по нефтепроводам, по которым нефть туда поступает и там продается.
Хотя это очевидно, то, что нужно сделать.
Ну да, потому что можно было бы, конечно, пожалеть. Вот сегодня еще была дискуссия, что почему не бомбят нефтепромыслы, не бомбят нефтеперерабатывающие заводы. Ну, допустим, их надо вернуть в целости и сохранности сирийцам. Как я надеюсь, они их отобьют. Но все-таки нефтепроводы-то, которые гораздо проще восстановить, чего не бомбят. Ну вот, видимо, потому что, в общем-то, в любой момент у нас может с Турцией начаться конфликт из-за того, что ИГИЛ они поддерживают. Тут очень сложная, на самом деле, дипломатическая идет игра, в которой не все ходы очевидные, в общем-то, для какого-нибудь компьютерного моделирования являются в реальной жизни возможными.
Здесь есть такой момент интересный, что вот говорят, вот этот фундаментальный ислам, естественно, существовал, активизировался и так далее. Но та самая интервенция, которую произвели Соединенные Штаты в Ираке, та самая операция, которую произвели французы в Ливии, это просто-напросто подтолкнуло, чтобы вот этот вот радикальный фундаментализм исламский, он вышел наружу, а тенденции, в принципе, были. То есть рано или поздно это все равно произошло.
Ну, в общем-то, это действительно раковая опухоль исламской цивилизации. Вот эта вся совокупность сект, это раковые клетки разного типа, но все они исламскую цивилизацию одинаково уничтожают. Болезнь эта давно началась, не с помощью Америки, еще до, в общем-то, того, как Америка стала сверхдержавой, все эти ваххабиты появились. Когда-то им англичане помогали, когда-то немцы с ними заигрывали. Но в любом случае, как-то эту болезнь раньше удавалось в рамках определенных держать. Они распространялись, но не такими взрывными темпами. Uh-huh. Вот с 2011 года это имеет уже характер, в общем-то, лавинообразный. Их количество, их влияние в разы выросло за очень короткий промежуток времени. И такими темпами, ну, я не знаю, что будет дальше. Уже, в общем-то, свыше 20% мусульман сочувствуют ИГИЛу. В Европе этот процент значительно выше. Среди молодежи еще выше.
Но можно ли как раз-таки в связи с этим представить, каким мир будет через 10 лет, может быть, 20 лет? То есть и есть ли понимание у нынешнего европейского руководства, российского руководства, как бороться с этим?
Ну, понятно, что бороться с этим надо путем тотального их уничтожения вместе с пособниками, но реально ли это, в общем-то, не бьют ли по щупальцам, а мозг оставляя в неприкосновенность? Зачастую просто нет возможности нанести удары в самые уязвимые точки. Поэтому, в общем-то, приходится, да, в основном рядовых боевиков, пополняемых, уничтожать. Но это все равно лучше, чем ничего. Но пока, к сожалению, серьезных прорывов не наблюдаю. Людей такое ощущение, что к ним вливается больше, чем уничтожают даже с нашей помощью.
Что их привлекает так?
Ну, к сожалению, да, это все-таки террористическая организация за всю историю человечества, самая крупная, самая богатая, самая успешная, единственная террористическая организация, построившая, в общем-то, государство со всеми признаками государственности. В общем-то, с немаленьким населением, с немаленькой территорией, да еще и по всему миру имеющие свои филиалы. Там и Ливия, и Сомали, и Нигерия, и кусок Афганистана. И больше становится этих филиалов, и другие террористические организации им присягают.
Они заполняют вакуум в тех странах, где распалась государственность фактически? Или все-таки
да,
нет?
Там,
в Европе же существует
Да, ну, конечно, и Сомали, и Ливия — это страны уничтоженные, с уничтоженной государственностью. В общем, там, где, естественно, власти были подорваны, или светские, или не светские, но тем не менее, где вследствие каких-то действий централизованная власть исчезла, они чувствуют себя прекрасно. Поэтому распространяются, пропаганда их многих привлекает, они паразитируют на эсхатологии, на учении о конце света мусульманском. Немало, в принципе, их поддерживают и богословов. Ну вот, например, когда Россия начала операцию в Сирии, многие нам объявили джихад, это 50 саудовских богословов, пакистанцы, целый Всемирный союз мусульманских ученых. Ну, то есть, в принципе, они от той же Джабхата Нусра, от тех же братьев-мусульман-то, по большому счету, не очень отличаются. Поэтому, если у нас братья-мусульмане – это хорошая организация, то из этого можно делать вывод, что ИГИЛ-организация хорошая. Террористов у нас много разновидностей. Ну, а чем они хуже Хизбут Тахрира, например? С точки зрения российского законодательства, это вообще все одно и то же. У нас нет все градации. Да, у нас есть экстремистские организации и террористические. У нас
но
нету.
Это часть того самого сетевого государства, наверное, о котором вы говорите.
Ну, вот они, говорю, разные, но сейчас под исламское государство выстраиваются другие крупные террористические структуры. В России мы это наблюдаем, по всему миру. И, конечно...
А у нас что вы имеете в виду? Северный Кавказ?
Да нет, но у нас вот Хизбут Тахрир, например, все больше членов туда переходит. Просто ваххабитские банды. И Марат Кавказ тот же, большая часть его уцелевших боевиков присягнула ИГИЛу. В общем-то, ИГИЛ сейчас в России, наверное, самая крупная террористическая организация. Хотя 2 года назад это было совсем не так. Ну и по всему миру, как видите, да, сколько у них сторонников. И в Австралии их можно встретить, и в Новой Зеландии, и в Исландии. Поэтому...
И вот, как раз-таки вот здесь интересно, что этих людей, точнее, что заставляет людей идти к ним. То есть, какие манны небесные они им обещают? Ведь человек зачем-то идет.
Но они им обещают уникальную возможность поучаствовать в строительстве всемирного мусульманского государства, предсказанного в священном предании мусульманском. Победить неверных, наконец-таки.
Франц Клинцевич к нам присоединился, член Комитета Госдумы по обороне. Франц Адамович, здрасте.
Здравствуйте.
У нас еще и Роман Силантьев, востоковед и религиовед. Говорим мы сегодня о ситуации как раз-таки в Париже и о проблемах исламского государства, террористической организации. Франц Адамович, как присоединились ваши выводы из того, что произошло во Франции?
Прошла крупнейшая в мире террористическая атака. Прошла там, в европейском сообществе, где самое узкое место. И понятно, что с точки зрения специалистов она готовилась в многих местах, в том числе и в России. В России некие вещи были локализованы. Я думаю, что нечто подобное у них не получилось в других странах. Во Франции получилось.
Почему?
Ну, понимаете, это результат вот этой всей либерализации, которую западный мир проводит, успокоенности и тихого, молчаливого хождения в фарватере ведомого, который находится далеко, который играет свою игру, и называется этот ведомый Соединенными Штатами Америки. Мы сегодня должны понимать, что после сегодняшнего дня Европа будет другой. Нравится это американцам или кому-то другому?
А какой она может быть?
А, она поменяет и свое мнение, и свое отношение. И самое страшное, в Европе могут произойти очень многие политические процессы, которые будут не лучше. Потому что благодаря тому, что произошло, националистски настроенные политические структуры начнут очень серьезно доминировать. При этом, будет ли это лучше, я очень сильно сомневаюсь. И понятно, что очень многие ныне действующие руководители получат очень большую проблему, связанную с падением собственного рейтинга.
Если предметно, вы считаете, что могут прийти минимум евроскептики, а максимум это ультраправые?
Абсолютно правильно. Абсолютно.
Как вы считаете, Роман Анатольевич?
Ну, мне кажется, может такое быть. Но в Европе это далеко не первый такой теракт. Опять-таки, мы Испанию вспоминали, теракты в лондонском метро. Да, мало что изменилось. Потому что, да, народ попаникует, обвинят по привычке Путина, кого-нибудь еще. Скажут, что вот это хороший иммигрант, плохой ИГИЛ, давайте жить дальше так, как живем. Что мы, собственно, будем менять? Ну, наберет там несколько дополнительных процентов Мари Ле Пен. А все будет дальше.
Это же, правильно. Вы знаете, я согласен, вы абсолютно правы, но это было тогда, когда еще было не изобретено миграционное оружие. А сегодня оно уже запущено, и оно существует. И огромное количество людей, социально неустроенных, с иным менталитетом и с другими ожиданиями, пришли в Европу. Я не говорю про тех, кто целенаправленно отправлен, так называемые радикальные исламисты. А я говорю обычных граждан, которые сегодня попадут под прицел абсолютно полного социального неудовлетворения и недовольства. А это недовольство в Европе уже растет, как и растет миграционная служба. И по мере того, как будет проходить вот эта борьба, потому что и справиться с этой борьбой там, в Сирии, одной России будет очень сложно. Мы, конечно, очень много что сделаем, я попозже об этом скажу, но сегодня нужны объединения усилий, и надо, чтобы в ближайшее время были созданы условия, чтобы максимальное количество людей, которые пришли, миграцию, были найдены средства и возможности отправить их, а люди многие согласятся,
назад. Здесь тогда вопрос возникает, наверное, к вам, Роман Анатольевич, насколько европейское общество подвижно, гибко в том плане, чтобы, ну, несколько изменить, наверное, свое представление о том, что эти люди несут опасность или эти люди, наоборот, не представляют опасности.
Ну, вы знаете, а сейчас скажут, что нападавшие были гражданами Франции в третьем поколении. И из 8 человек, допустим, иммигрантами было 2.
Один иммигрант, говорят, уже был из Бельгии.
Один был из Бельгии. Что скажут? Это наши местные люди сделали. Причем здесь мигранты свежеприехавшие. А вот почему мы должны их выгонять после того, как наши собственные граждане в третьем поколении нас убили?
Говорили без
акцента,
кстати.
В чем здесь логика, спросят они. Поэтому, да, иммигрантов там, прямо скажем, с учетом общего количества проживающих мусульман, других волн миграции совсем немного. Там же, в общем-то, больше 10 миллионов живет этих людей, а, скорее всего, и больше. В одной Франции сколько?
Да, трех волн, это правильно.
Да,
конечно.
Во Франции живет, я думаю, мусульман 10 раз больше, чем всех беженцев сейчас в Европу приехало.
Да.
Люди-резиденты были,
да,
фактически.
Да, это правильно, друзья мои. Но вы вспомните, ведь все волнения, которые и безобразия, прошу прощения, были во Франции, эти безобразия были организованы именно этими людьми, этническими, так сказать, уже ассимилированными мигрантами, представляющие вот этот контингент.
Ну, белые французы тоже воюют, знаете,
ну,
на,
вы знаете,
среди
безусловно,
игры, если будем
так. Безусловно, есть и белые. Проблема-то, она сама по себе непростая, и сегодня то, что случилось, я бы не стал думать, что это последнее событие, которое в ближайшее время может произойти.
Франц Клинцевич, член Комитета Совета Федерации по обороне, и Роман Силантьев, востоковед и религиовед, Сегодня в гостях на радиостанции «Говорит Москва». 20:31. Сейчас новости, реклама, потом к вашим вопросам, уважаемые слушатели. 20:36. Время столичное. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. У нас в гостях Франц Клинцевич, член Софеда, член комитета Софеда по обороне, и Роман Силантьев, востоковед и религиовед. 7373948. Это телефон прямого эфира. Ваши вопросы, уважаемые слушатели, нашим гостям, пожалуйста, господа, наденьте наушники, будьте добры. Алло. Да.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, вопрос у вас. Вопрос.
Поясните,
ваш,
пожалуйста, что значит Европа станет другой? Что 100 миллионов, сотни миллионов европейцев станут другими? Да ни в жизни они не станут. Они уже не стали другими. До этого были теракты. Ну, поменяется чуть-чуть политика, кадры поменяют, изменится полиция, спецслужбы, станут более податливы в переговорах во всеобщем объединении против мирового зла. А разве сотни миллионов возможно с ног на голову поставить и изменить менталитет народа? Да не будет этого.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Ответите?
Да, конечно. Ну, в самом вопросе, который задал слушатель, по большому счету он сам и ответил. Я же не говорил о том, что менталитет поменяется. Очень много что изменится. По большому счету он так и сказал, что поменяется. Дело в том, что очень по-другому начнут задавать вопросы и думать очень многие европейцы из того, как они относились и сделали. Я хотел бы всех напомнить тому, как происходили события в известном нам журнале, когда произошла террористическая атака. Миллион человек вышли на митинг, были первые руководители, все покричали, помитинговали, поговорили, а на самом деле ничего не поменялось. И, поверьте мне, тогда шок у людей был не меньше, чем сегодня. Но это уже вторая атака, и это очень много вопросов к тому, кто должен отвечать и за безопасность, и за развитие своей страны.
То есть после каждой атаки люди все больше и больше будут сами себе, наверное, задавать какие-то вопросы, и, возможно, некая трансформация. Вы согласны, Роман Анатольевич?
Ну, действительно, люди сейчас себя не очень весело чувствуют. От таких атак очень сложно защититься. Это же не атаки на правительственные здания, это не атаки на химзаводы, это атаки на слабо защищенные объекты. У каждого этого объекта не поставишь патруль. Это просто технически невозможно.
Но спасет ли патруль?
Да и не спасет он. Поэтому защититься от них невозможно. Сторонников этой идеологии миллионы в Европе. И в какой-то момент, да, у людей паника может начаться.
А вы согласны с утверждением, что, в принципе, при возникновении, точнее, с возникновением, наверное, группировки ИГ, уже как сетевое государство это называют, мы наблюдаем, возможно, некое столкновение. То есть есть, условно, какая-то западная европейская цивилизация, к коей мы себя можем тоже относить. Есть цивилизация, вот та, она ближневосточная, наверное, североафриканская и так далее. Люди, которые себя соотносят, возможно, и с этими террористическими группировками. Иными словами, есть век 21, а есть век 9, куда тянет вот эта группировка. Тут какие, какая, значит, меры борьбы могут быть?
Ну, меры борьбы такие же, как и в IX веке. Все решалось путем силы, в первую очередь. Исламское государство не безуспешно подменяет собой ислам. И лицом исламской цивилизации является для все большего числа немусульман. Самые активные люди от имени мусульман сейчас террористы и экстремисты. Именно их действия, их заявления наибольшую популярность имеют. То, что там большинство мусульманских богословов это осуждает на фоне заявления игиловцев, практически никто не слышит. И надо сказать, и сами мусульмане в это начинают верить, что именно ИГ есть ударный отряд суннитов и вообще всех мусульман. И что именно они возглавят мусульманскую цивилизацию, наконец, проклятых врагов победят. И многие в эту победу верят. И то, что они это государство создали и несколько лет его удерживают, активно распространяясь по всему миру, очень многих вдохновляет. Я боюсь, что их сторонников уже значительно больше, чем некогда фашистов. География значительно больше, чем у фашизма. Идеология гораздо сильнее, чем у фашизма, поскольку там к одному народу, корейцам, например, там не привязано. И любой вообще человек может стать членом этих организаций.
Там театр военных действий, наверное, если брать Вторую мировую войну, был, возможно, более понятным, чем сейчас.
Ну,
или я ошибаюсь?
Ну, сейчас действительно театр военных действий может в прямом смысле быть весь мир, потому что их сторонники есть в большинстве стран. И могут они теоретически начать войну практически по всему миру. Только, может быть, какие-то полинезийские государства у нас не будут этим затронуты. Угу. Потому что они даже в Исландии свои общины имеют, лично это наблюдал. Это может произойти действительно по всему миру. И боюсь, что мы до этого доживем в ближайшее время.
Это вопрос 50 лет.
Я боюсь, что это вопрос уже, может быть, нескольких лет или даже месяцев. Очень быстро ситуация ухудшается. То, что в России она улучшилась, это здорово, но в общем мировом масштабе она резко ухудшилась.
То есть сильные мира сего не понимают этой угрозы? Или пока не знают, как с этой угрозой справиться и равноценный какой-то ответ представить, нет?
Ну, я понимаю, они, я думаю, понимают, что эта болезнь смертельна для общечеловеческого организма, но лекарство не придумано, потому что тотальное уничтожение этих людей, в общем, действительно чревато той самой мировой войной, в которой погибнет людей, может быть, не меньше, чем во Второй мировой войне. Поскольку у них сторонников, простите, я еще раз говорю, больше, чем у фашистов. Конечно, оснащение у них гораздо более слабое, но будут они брать массой.
А, берут массы, вот оно да. Что. Но при этом высокоточного же оружия нету, ПЗРК нету.
К сожалению, у них есть деньги все это купить. И у них есть возможность людей даже с ножами отправить на теракт, как мы это наблюдаем в Китае. Там даже не обязательно автомат покупать. Там можно 20 человек вооружить там, топорами, ножами и вырезать тоже несколько сот человек. Как вот на вокзале у них там был теракт.
Франц Адамович, это все-таки глобальная уже война или отдельные вылазки террористов, как вы думаете?
Это не глобальная, но широкомасштабная война, и отрицать ее ни в коем случае нельзя. Другое дело, что как поведут сторонники, я здесь с Романом согласен, сторонников стало значительно больше, чем порой некие руководители представляют. По крайней мере, они себя не проявляют, и это очень важно. А сегодня, когда мы говорим о том, что вот это... широкомасштабная война, которая началась, кокетство Запада и заинтересованность неких сил. Ну, посмотрите, сегодня заявление начальника внешней разведки Турции по поводу того, что исламское государство надо узаконить. И это
чтобы
уже,
квартиру
да,
стать, сделать.
Да, и... что это стало уже фактом, и после этого, значит, очень серьезное сопротивление из того, что делает Путин.
Механизмы влияния на ту же Турцию есть? Вот вы представитель Совета Федерации, например. Вы общаетесь наверняка со своими коллегами. Здесь есть, вы представляете какие-то механизмы действительно влияния на политическом уровне, на руководство?
Конечно,
какое?
Конечно. Какие? Конечно, по этому поводу есть и Министерство иностранных дел, и созданные коммуникации между соответствующими структурами, в том числе и спецслужб. И поверьте мне, игнорировать это нельзя, и там не все в Турции рукоплещут тому, что сказал представитель разведывательной службы.
Но если он это сказал, значит, это уже, ну, это информация к размышлению.
Конечно, ее игнорировать нельзя. И понятно, что в условиях, которые сегодня сложились, но я в данном случае, возможно, скажу не как политик, а как военный человек, понимая, что есть реальная угроза, единственное, кто знает, что нужно делать, имеет конкретный план с учетом созданной коалиции и центра по обмену информацией с Ираном, Ираком, Сирией и Россией. Сегодня надо понимать, что только эта коалиция имеет успех. Все, что говорят наши западные коллеги, пока что профанация. И она ничего не меняет. И сегодня просто нужно объединять усилия, садиться за стол переговоров, игнорируя всякие там недомолвки, и говорить об этом. Я думаю, то, что предстоящий саммит двадцатки, он поменяет некий формат этого разговора, и обязательно тема международного терроризма будет в повестке дня. И я на это надеюсь.
7373948, телефон прямого эфира. Ваши вопросы, уважаемые слушатели, нашим гостям. Здравствуйте, алло.
Алло, здрасте.
Как вас зовут?
Мухаммед, Москва.
Пожалуйста.
Да, я бы хотел узнать просто, и я бы хотел сказать, во-первых, что то, что происходит в Сирии или в Багдаде, или там где-то, мы их лично не считаем мусульманами, потому что они не мусульманы. То, что они творят, убивают или кого-то, теракты, вот это все, ислам — это не та религия, которая убивает людей.
Вопрос у вас в чем? У вас есть или реплика?
Вопрос, который... вопрос да. В том, что вы считаете их мусульманами, вот этот. И я хотел бы узнать, то, что вы сказали про Хизб-ут-Тахрир, то это да, это не ислам, то же самое, то, что ваххабизм нужно, сами да, как бы...
Я поняла, нужно разделять ваххабитов, отличать от людей, которые исповедуют мирный ислам, как они сами говорят, но...
Есть разные к этому подходы. Есть подход, что это не мусульмане. Есть подход, что это радикальные мусульманские секты. Я склоняюсь ко второму подходу, поскольку первый подход, к сожалению, есть слабое место в мусульманском богословии. Очень сложно объяснить, почему они не мусульмане, только на том основании, что они террористы. А вот я Мухаммеду ответ на вопрос задам. А те люди, которые им помогают, например, Эрдоган, они мусульмане или нет? Или вот начальник разведки турецкой, который предложил легализовать опаснейшую террористическую организацию в мире. Они мусульмане или они кто?
Здесь возникает еще один вопрос. А ведь ИГЭ, как получается, они предлагают какую-то, ну, некую повестку. То есть люди, которые вербуют новых участников, они им что-то предлагают. Какую-то идеологию, какую-то идею и так далее. Но складывается ощущение, что только оружием победить невозможно. Нужно какое-то альтернативное предложение. И что это может быть?
Практически нет? Не понимают никаких они предложений. Вся пропаганда у нас упирается в профилактику. С ними говорить совершенно бесполезно. Хоть 200 примут фетв, богословских заключений против них, ни на что это не повлияет.
А как говорят? Социальная стабильность, никак. Рабочие места, ровным счетом.
Обратите внимание, что это все в Сирии идет, в стране благополучной, с уровнем жизни выше, чем в России. Это не в Бангладеше все началось, не в Чаде. Это все началось в местах довольно благополучных, и спонсорами террористов выступают богатейшие мусульманские страны. Люди туда идут в основном, не бедные, руководство их, олигархи зачастую, того же Бен Ладена можно вспомнить. Те же европейские радикалы, ваххабиты, тоже народ не нищий. Это абсолютно неправильно связывать с уровнем жизни. Наоборот, чем выше уровень жизни, тем больше шансов, что там террористическая проблема начнется. Угу. Потому что когда уровень жизни низкий, люди о зарабатывании денег на хлеб думают, а не о том, как бы им на тахрире попрыгать.
Касьян, так подписывается наш слушатель, кто руководит ТГ? В короткое время консолидированы миллионы людей, ведут войну, внедряют радикальный ислам, готовят обрезание около 4 миллионов девушек и женщин на своей территории и так далее и тому подобное. Кто руководит ИГ?
Нет оснований не верить, что это другой человек, нежели халиф аль-Багдади, но штабы их товарищей-то весьма велики, они и в Катаре, естественно, сидят, и в других местах. То есть вокруг него, в общем-то, мощнейшая организация, я думаю, даже с десятками тысяч людей, которые вовлечены в функционирование этого процесса. Там одних пропагандистов, которые сидят тут именно на местах, они вербуют людей по странам, их, в общем-то, я думаю, не меньше, чем в России сейчас. И даже, наверное, больше, поскольку вот у нас Раша туда и на трех языках вещает, а они уже третий десяток языков освоили. То есть по пропаганде, я полагаю, что они по многим параметрам Россию обогнали. Как вы думаете, сколько там людей?
Очень важно, знаете, очень важно еще, что сказал Роман, что это спланированная, очень организованная, высоко финансируемая структура, которая сегодня учитывает и современную науку, психологию, учитывает особенности молодежи разных национальностей, очень серьезно готовятся специалисты для ведения этой работы. И, поверьте мне, даже та информация, которая была связана с известными девочками с России, ведь уровень психоневрологического кодирования настолько высок, что там родителям пришлось давать какие-то вменяемые объяснения, любовь, не любовь. А с девочкой серьезно наши специалисты поработали, определили и ей простили.
Она сейчас арестована.
Нет, так она же, ей простили, она поменяла фамилию, имя и уехала. И уехала, и будет сегодня осуждена, потому что она абсолютно однозначно вступила в террористическую организацию, и последствия ее дальнейшей жизни, но я сегодня уже не прогнозирую. И, к сожалению, таких случаев очень много.
То есть невозможно контрпропаганды и какого-то противостояния, кроме силового, не существует?
Нет, существует, это нужно делать. И нужны такие люди, как вот Роман, которые разбираются, и нужны теологи, которые знают
ислам. В каждую школу надо идти, в каждый университет, Роман, на философский факультет МГУ идти.
Вы знаете, ну, как на пачках пишут, что курение убивает, опасно для вашего здоровья.
Ну,
это мы можем сделать. ИГИЛ убивает, опасен для вашего здоровья. Но все равно найдутся люди, которые туда выйдут. А может, Караулова всю жизнь мечтала голову резать, а вы вот мешали ее мечту реализовать. Надо было ее с миром туда отпустить, на самом деле. Невелика потеря для нас. Поэтому давайте вспомним, как мы фашистов победили. Мы их пропагандой победили или другим путем?
Силой.
Силой преимущественно. Конечно, были кукрыниксы, конечно, фильмы снимали, они людей ободряли. Но в основном пропагандистские успехи были в тот момент, когда мы на Берлин наступали, а никогда не наступали на Москву. Пока, к сожалению, у нас ситуация, конечно, не наступление на Москву, но и не наступление на Берлин. И пропаганда здесь работает не очень сильно.
Ну, слава богу, Роман, мы занимаемся не только пропагандой, а может, больше не пропагандой. И давно уже определили угрозы и степень их угроз. И на дальнем, как говорится, подходе начинаем реальную широкомасштабную борьбу. Я скажу больше. Если нас услышат и поймут, мы с этой проблемой закончим раньше. Если не услышат...
А кто понимать-то и услышать должен?
Но, к сожалению, очень многие не слышат из того, что мы говорим и то, что мы делаем. А некоторые даже, наоборот, очень серьезно помогают. И поверьте мне, все, что делают спецслужбы, аффилированные, не аффилированные, особенно связанные с Соединенными Штатами Америки, я в данном случае не как пропагандистский элемент вношу, а как констатация фактов, то идет широкомасштабная поддержка и финансовая, и оружием, боеприпасами, и самое главное, методистами и инструкторами. Поэтому сегодня люди должны знать об этом, но а то, что с террористом договориться нельзя и на переговоры вступать нельзя, это однозначно.
В переговоры вступать нельзя. Но здесь мне пришел на самом деле в голову такой вопрос. Опять же, с учетом высказаний представителя спецслужб Турции, опять же, вот эти сообщения, что Турция границу не закрывает и так далее. Не получится ли так, что придется фактически направлять каких-то парламентеров на переговоры? И, возможно, та же самая Турция условно станет посредником в переговорах с этим непризнанным, но государством, как вы говорите, сетевым, Роман.
Ну да, станет, как один из создателей этого государства. Это, конечно, интересно будет с ним вести переговоры, можно так пойти. Но, с другой стороны, у нас Эрдоган не стесняется деньги вкладывать в свержение Асада. А почему мы должны стесняться вкладывать деньги в свержение Эрдогана? Он губит свою страну, губит наши отношения. Собственно, этот человек нам не друг. Это не вся Турция, там много оппозиции. Давайте поработаем над этим направлением. Я не думаю, что нам такие Эрдоганы нужны в качестве соседей и партнеров.
А есть ресурсы, чтобы свергать турецкий режим?
Я полагаю, есть ресурсы. Они-то не стесняются это делать. Они деньги в дестабилизацию внутри нашей страны вкладывали немало. И не только они. А мы-то что стесняемся? Это все лучше, чем бомбить.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло, пожалуйста.
Алло.
Как вас зовут?
Да, здравствуйте, меня зовут Сираж.
Сираж, пожалуйста, ваш вопрос.
И я хотел бы сказать...
Пожалуйста.
Ой, нет, не можем оставаться на линии. Здравствуйте, алло, пожалуйста, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут? Сергей, пожалуйста, слушаем вас.
Что думают гости по поводу сегодняшнего высказывания Папы Римского, который назвал происходящее актом Третьей мировой войны? Почему именно из уст понтифика прозвучала эта формулировка? И между кем и кем война объявлена сегодня Папой Римским?
Спасибо. Роман.
Или... О Третьей мировой войне я уже говорю, наверное, месяца три. И она комбинированная, информационная. И сегодня включена и другая, она гибридная война. И в данном случае...
Кто с кем воюет, слушатель спросил. Кто с кем?
Кто с кем воюет?
Да.
К сожалению, игроков очень много, и манипуляторов очень много. Сегодня запущены механизмы, когда они четко просчитаны и понимают, какие последствия будут вести и делать те или иные игроки. В данном случае...
Мы сами за себя, мы лично?
Мы сами за себя, безусловно. Мы участвуем везде, мы говорим свое слово. Но в данном случае я считаю, что самое главное, что... Предлагая свои услуги, мы должны быть сами за себя, понимая, что эта беда может прийти к нам. И мы готовы к ней, потому что мы уже 20 лет и больше находимся в этом тренде. У нас было много проигрыша. Сегодня мы умеем противостоять.
Но при этом мы противостоим фактически в одиночку, как вы говорите. Роман Анатольевич, да, пожалуйста.
Ну, слава богу, не в одиночку. Все-таки есть и Иран, есть и Сирия, есть и Ливан, есть и Китай. Мы, слава богу, не одни. И это, в общем-то, наш серьезный внешнеполитический успех. Поэтому не так все на самом деле плохо. Ну а что насчет Третьей мировой войны? Я полагаю, ученые уже, когда она будет закончиться, будут спорить, когда она началась. Я не исключаю, что и вчерашняя дата может быть таковой, а может быть и другую назовут. Ну вот, во всяком случае, здесь можно на Папу Римского сослаться, что вот он сказал, что с этого началась Третья мировая. Так что у этой даты есть неплохие шансы, могу заметить.
Любопытно. А интересно, когда заговорили во Франции про закрытие границ, но за этой формулировкой подразумевается просто усиленный контроль на границе, они просто машины могут пролетать, значит, на границе Франции. Но ведь, очевидно, мир не может существовать в условиях наглухо закрытых границ. Как, что делать с безопасностью?
Ну, французам-то поздно уже границы закрывать. У них, я говорю, граждане в третьем поколении, из них немалый процент сочувствует этим людям. Им придется лишать гражданства немалую часть населения, если бороться с этим по науке. Тут никакое закрытие границ не поможет. Тут придется тоталитаризм возрождать. Похлеще сталинского, кстати говоря. Вот к чему дело идет, если так все будет дальше развиваться. Ну, вот, например, в том же Таджикистане, да, вот так вот и в Туркменистане. То есть запретили ваххабизм, всех, кто вступил в террористические организации, сразу лишают гражданства. Всех вернули там из зарубежных вузов, кто
учился. Ну, там Кундуз был в 100 километрах фактически от границы.
Ну, там, в общем, и сейчас да. Обстановка нервная. То есть и в Казахстане закрутили гайки, и в Азербайджане, потому что прекрасно понимают.
Там понимают, а в Европе что?
Ну, в Европе придется им тоже понять. Видимо, поймут они не сразу, но поймут, а куда им деваться-то. Или у них будет, как сейчас в Сомали, или будет, как в Таджикистане. Вероятно, так сказать, вариант у них два.
То есть,
или полицейское закрытие... государство, или перманентная война, которую государство уничтожает.
Отмена Шенгенской зоны равно развалу Европейского Союза, каждый сам за себя, нет?
Ну, когда встанет вопрос, вы хотите жить или без виз путешествовать, большинство людей, наверное, ответит, что жить хотят. Пусть даже в полицейском государстве, пусть даже не выезжая там, в соседнюю Германию, но тем не менее, не имея у себя под боком зато террорист.
Когда речь идет о вот, термине именно Третья мировая война, о котором вы тоже говорите, сроки и тактика, и вообще участники этой войны, они насколько реальны? То есть есть некое все-таки абстрактное исламское государство, сетевое государство, как вы говорите, с ячейками практически во всех странах мира. Есть Россия с ее союзниками, Ираном и рядом еще другие государства. А еще какая-то страна? Они кто? Они с нами или они отдельно?
Ну, все страны туда рано или поздно будут вовлечены. Собственно говоря, у нас и в Аргентине могут совершенно спокойно. Там ваххабиты саудовские мечеть построили, вполне может быть центром террористических каких-то бригад эта мечеть. Разве что там Гондурас, Никарагуа, избежат этого. А так, в принципе, война будет без линии фронта, без тыла. Ну, как вот, посмотрите, что у нас происходит в Сирии. Война идет по всей территории. В Ираке теракты по всей территории. В Сомали теракты по всей территории. Ну и все, собственно, ты вот пошел на работу, тебя убили. Пошел в мечеть, тебя убили. Дома тебя тоже могут убить, на самолете могут взорвать. Вот, собственно, как выглядит Третья мировая война. Это не как вот так, что ты живешь там в городе Чите, туда фашисты не долетят. А сейчас, к сожалению, эти товарищи практически весь мир сделали зоной небезопасной.
Боевых действий. Франц Адамович, что скажете?
Ну, к сожалению, я мало что могу возразить Роману, отлично понимая, что запущена вот эта парадигма разрушения. И самое страшное, что кукловоды, находящиеся за океаном, они наивно думают, что в данной ситуации они останутся безучастными, потому что эта война действительно не имеет линии фронта.
И вы сразу, я прошу прощения, про кукловодов. Вот здесь интересно. Я так подозреваю, вы подразумеваете Соединенные Штаты Америки. Но есть ли ощущение, что группировка ИГИЛ все равно действует, и тот же самый Аль-Багдади действует самостоятельно?
Вы знаете, там высокая степень самостоятельности. Дело же не в этом. Дело в том, что созданная организация с большими возможностями. И я хочу, чтобы вы понимали, что когда началась бомбежка наша, ведь визг начался только от того, что завизжали эмиссары, находящиеся там, в этих террористических группировках. Только это.
Роман?
Ну, безусловно, кто, собственно, сильнее всех кричал. Сразу понятно, кто тот друг, кто враг. Да, мы многие планы этим сорвали, мы воодушевили сирийцев. В общем-то, вот она, кстати, пропагандистский эффект. Собственно, он даже не столько военный, сколько пропагандистский. Вот какой должна быть пропаганда-то в этой войне. Не конференции надо собирать, а бомбить в нужное время и в нужном месте.
Поднимать боевой дух,
но при этом надо четко понимать, что если эта война дойдет до точки, то придется бомбить свои города зачастую многим людям. Выяснится, что у тебя они не в Раке сидят, а в ближайшем Подмосковье где-то эти люди. Ты бомбить их уже не будешь.
Роман Силантьев, востоковед и религиовед, и Франц Клинцевич, член комитета Совфеда по обороне, были гостями нашей студии. Господа, спасибо вам, что пришли. 21 час, 1 минута, далее новости. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.